Наш следующий собеседник – это Евгений Каплин, волонтер, глава гуманитарной миссии «Пролиска», с которым поговорим о подготовке жителей прифронтовых населенных пунктов к зиме и о том, кого удается эвакуировать в более безопасные места. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с темы эвакуации. Я знаю, что вот несколько дней назад буквально из Майорска вы вывезли двух человек. Расскажите об этом.
Да, к сожалению, сейчас с изменением температурного режима и с отсутствием и отопления в некоторых многоквартирных домах, которые расположены на линии соприкосновения, и в связи с отсутствием твердого топлива на зиму, у нас участились обращения на нашу горячую линию по нашей гуманитарной миссии с просьбой помочь в отопительный сезон, с просьбой помочь выехать куда-то в теплое место. В основном эти обращения поступают от пожилых людей, от одиноких пожилых людей, либо от пожилых пар людей, которые проживают непосредственно на линии соприкосновения. Да, на этой неделе у нас был вывоз двух пожилых людей с населенного пункта Майорск Зайцевской военной гражданской администрации. Мария Денисовна, ей 80 лет, ее пожилой супруг с инвалидностью первой группы. Они проживали в многоквартирном доме, пятиэтажном, на пятом этаже. В этом доме с начала конфликта отсутствует центральное отопление, газ, водоснабжение, периодически отсутствует электроэнергия. На ИЛИ есть очень низкого вольтажа, либо нет ее, также крыши дырявые. Вода течет с крыши вот, с квартиры пятого этажа, дальше она течет на четвертый, на третий и так далее. И из-за этого еще также происходит замыкание электропроводки. Поэтому здесь там тоже проблемы.
А сколько человек там живут в этой многоэтажке?
В этой многоэтажке 22 семьи живет около 45 человек на данный момент. Ну, так это не единственная пятиэтажка, к сожалению. То есть у нас есть такие же дома и в Красногоровке, и в Марьинке, и в Майорске, вот, и в окрестностях Торецка, и в других населенных пунктах, в которых отсутствуют коммуникации с начала войны. Было получено обращение, то есть о том, что пожилые люди замерзают, и просьба определить их в заведение по уходу за пожилыми людьми. К сожалению, эти данные люди, которых мы вывезли, они не могли претендовать на устройство в государственное интернатовое типа заведения, потому что у них есть дети. Дети находятся, ну, как правило, либо на территории России, либо на неподконтрольной территории. Большинство из них, своих родителей, скажем так, с начала конфликта не видит, не поддерживает с ними контакт. Однако, вот, согласно нашего законодательства, то есть такие категории граждан не имеют права на устройство в государственное учреждение, которое по опеке за пожилыми людьми. Данные пожилые люди были перемещены в хоспис для пожилых людей, которые поддерживают нашу организацию, находятся в Часовом Яре. Там у нас живет 15 на данный момент пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, которые к нам обращались ранее. Такого же плана заведения у нас есть еще в Новгородском районе Киевской области, где на сегодняшний день живет 36 человек.
Евгений, была помеха в эфире, вот не услышали мы, сколько в хосписе живет человек. Можете повторить?
Да, в Часовом Яре на сегодняшний день 15 человек проживают, и в Броварском районе в Киевской области 36 таких пожилых людей проживают.
А сколько поступает к вам заявок, и сколько из них вы можете удовлетворить? Для скольких людей вы можете найти места?
Ну, к сожалению, мы не можем удовлетворить 100% все заявки, которые поступают по некоторым категориям граждан, которые вот, ну, имеют возможность устроиться в государственное учреждение. Мы делаем перенаправление на государственное учреждение, просим, чтобы государственные учреждения забрали их к себе. Ну, то есть вот категории с пожилых людей с живыми детьми, которые, возможно, не общаются с ними, не ухаживают, находятся где-то далеко, к сожалению, не имеют права на устройство в государственное интернатное учреждение. К сожалению, тоже мы не можем 100% сейчас обработать все заявки. Не приходят, приходят ежедневно с разных населенных пунктов, и тем более сейчас, то есть, когда начался холодный период, их количество возросло.
О каком количестве идет речь примерно?
Ну, у нас поступило за последнюю неделю около 20 обращений на нашу горячую линию.
И тоже, собственно, на этой неделе я сам общался с людьми при вашем посредничестве, при посредничестве организации «Пролеска». Удалось мне побывать и в Новотроицком, и в Ольгинке, это населенных пунктах на Донбассе, тоже недалеко от линии столкновения, где также есть разрушенные дома. И люди при беседах на вопрос, чем вы будете топить, которые задавали и ваши сотрудники, и я в свою очередь, часто говорили: не знаем, то есть нет какого-то понимания, где взять уголь или где взять другое твердое топливо. Вот насколько это серьезная проблема и насколько много заявок к вам с просьбой вот помочь именно в топливе, и можете ли вы помочь со своей стороны?
Ну, то есть, да, действительно, это четвертый год очень актуальная проблема на Донбассе с наступлением морозов. То есть есть много разных факторов возникновения этой проблемы, в связи с тем, что некоторые шахты остались на неподконтрольной территории, в связи с тем, что некоторые шахты, которые даже остались на подконтрольной территории, на сегодняшний день нарушают горное законодательство Украины по предоставлению бесплатного угля для семей шахтеров, которые отработали на этих шахтах, и ну, по ряду других причин. Безработица в регионе, есть еще населенные пункты с закрытым доступом. Мы получаем огромное количество обращений. На данный момент, вот в этом году, порядка 10 тысяч мы получили обращений на, с просьбой о помощи в твердом топливе. Самая печальная зима у нас была 2014 года, с 2014 на 2015, когда не было такого количества гуманитарных организаций. Волонтеры не могли покрыть все, международных организаций в Украине было мало, либо у них не было финансирования на тот момент. И, к сожалению, зимой 14 на 15 год во многих населенных пунктах, в Красногоровке в частности, Маринке, фиксировали факты, когда люди замерзали в своих квартирах, умирали от переохлаждения в своих квартирах. Зимой 15-16 таких случаев, слава богу, не было, хотя нам также известны случаи обморожения конечностей людьми, которым нечем было топить. В 2015 году у нас была большая, огромная программа совместно с агентством ООН по делам беженцев по предоставлению твердого топлива. Такая же программа была зимой, прошлой зимой. В эту зиму мы также планируем и по линии соприкосновения программу денежной помощи для покупки твердого топлива для наиболее проблемных населенных пунктов и отдельных семей, таких более крупных населенных пунктов на Донбассе. Также я знаю, что Красный Крест планирует тоже такую программу по предоставлению твердого топлива как в натуральном виде, так и денежной помощи. Но однозначно можно сказать, что всех нуждающихся людей мы не покроем, но какие-то самые проблемные места они будут закрыты с помощью гуманитарных организаций.
А государство как-то помогает таким людям?
Есть эти населенные пункты отдельные, в которых люди могут получить субсидию от государства на твердое топливо. Также мы вот оказываем по этим людям информирование, как на наши коллеги с юридическим образованием и наши консультанты оказывают консультационную помощь в написании заявления на субсидию от государства. Также есть еще обязательства горного законодательства, то есть у нас, мы говорим про Донбасс, есть огромное количество семей шахтеров, которые ранее работали на шахтах. К сожалению, они до сегодняшнего дня продолжают, я уже ранее говорил, сталкиваться с тем, что некоторые шахты либо остались на оккупированной территории, либо отказывают в предоставлении твердого топлива, которое они должны предоставлять для людей, отработавших на этих шахтах энное количество лет. Также этим у нас сейчас по Маринке около 190 шахтеров находится в производстве, которым четвертый год не предоставляется либо субсидия на твердое топливо, либо твердое топливо в натуральном виде шахт, хотя согласно закону Украины оно должно предоставляться. Также наши специалисты по социальному патронажу занимаются ведением этих семей, будем пытаться как-то сдвинуть это с мертвой точки, возможно, в судебном порядке, заставить государство все-таки реагировать на эти случаи. Но если в ближайшем обозримом будущем результат не будет достигнут, постараемся и мы со своих гуманитарных программ как-то помочь тем людям, которые нуждаются в топливе. Насколько сможем, дадим замерзнуть.
Еще одна проблема, о которой вы, в частности, рассказывали у нас в эфире, это о людях, которые страдают от пожаров, возникающих непосредственно в результате обстрелов или опосредованно, когда, например, загорается трава, а трава перекидывается на жилые дома. И сколько у вас на учете таких людей, которые остались в принципе без жилья из-за того, что их дома сгорели, и как вы им помогаете?
Да, самый печальный период у нас был август-сентябрь месяц, когда держалась большая жара, был сильный ветер, и любое применение трассирующих снарядов, либо разлет осколков снарядов провоцировало загорание, как правило, сухой травы, и дальше это переходило на жилые дома в ряде населенных пунктов. С нами было зафиксировано вот за август, за сентябрь около 250 жилищ, которые сгорели по линии соприкосновения, там, где мы работаем, по Донецкой части Луганской области. Ну, то есть это 250 семей, которые потеряли свое жилье. Жилье выгорело полностью у всех.
Куда их расселили?
В 75 жилищах жили люди на этот момент, остальные дома это были те дома, которые, с которых временно выехали люди, но теперь им некуда возвращаться. Некоторые из них живут у соседей, ну, абсолютно по-разному. То есть, как правило, тут государство не предоставило какого-то жилья, где они могли бы жить. В Артемовском районе было предложено проживать в общежитии, в котором живут временно перемещенные лица. Некоторые люди переехали к соседям, некоторые, то есть у нас в Новобахмутовке несколько семей, из которых просто переезжали в погреб, в сарай, те постройки, которые уцелели при пожаре, некоторые к соседям, некоторые к родственникам, некоторые снимают на территории этого же населенного пункта какое-то жилье, там флигель, сарайчик у кого-то и так далее, ну, то есть абсолютно по-разному, какого-то жилья взамен уничтоженного централизованно предоставлено не было.
В той же Ольгинке есть два случая, когда дома были фактически разрушены в результате обстрелов, и там дома строит датский совет, то есть он выделил деньги и возводит новые жилища. Вот таких случаев много?
Ну, на сегодняшний день действительно гуманитарные организации большое количество домов помогают восстанавливать, но опять же есть специфика зоны, в которых гуманитарные организации могут работать. То есть наши коллеги из «Человека в беде» организации, которая финансируется агентством ООН по делам беженцев, нашим донором, они также занимаются восстановлением домов по линии соприкосновения. Однако, ну, есть зоны, в которых стреляют постоянно, в этих зонах жилье пока не восстанавливается, потому что нет смысла это делать, когда завтра может быть новое попадание в это жилье. Есть зоны, в которых восстанавливают партнеры, да, это и «Человек в беде», и Международный Красный Крест, и Датский совет по делам беженцев, снова разные степени разрушения, но в основном это касается более стабильной зоны, это не тех зон, которые там между позициями или между нулями находятся, непосредственно на линии, а, ну, скажем так, более безопасных зон. Опять же, то есть, если мы говорим про Ольгинку, населенный пункт на сегодняшний день, официально по бумагам не есть зона АТО.
И какие последствия это влечет для местных жителей?
Это влечет такие последствия, что, во-первых, местные жители, которые выезжали из того же Новотроицкого, из той же Ольгинки, еще ряда населенных пунктов, которые по бумагам у нас не входят в зону АТО, того же Зайцева, и жили где-то в других, на мирной земле, в других населенных пунктах, они на сегодняшний день им отменяются выплаты как переселенцев. У нас 11 семей было вынуждено вернуться назад в войну. А люди, которые сейчас бы хотели выехать там во время обстрела или по другим причинам из этого населенного пункта и переселиться и получать где-то деньги как переселенцы, они не могут получать эти деньги, потому что их населенный пункт не включен в перечни распоряжение 1085, как таковые, которые находятся на линии соприкосновения. Касательно пожаров, есть еще такой нюанс, то есть партнеры, которые занимаются ремонтами домов, периодически требуют, то есть их мандат распространяется на людей, пострадавших от конфликта, и они просят от людей предоставить акты о том, что этот пожар произошел, связан с конфликтом, скажем так. У нас, опять же, из 250 жилищ, которые сгорели по линии соприкосновения на сегодняшний день, есть огромная проблема в том, что во многих актах, которые выдала МЧС по этим пожарам, не прослеживается никакая причинно-следственная связь с конфликтом. Село Новобахмутовка, 6 километров от линии соприкосновения, там написано в акте людей, что самовозгорание произошло сухой травы, и в результате которой самовозгорание домов произошло. Хотя это 6-7 километров от линии соприкосновения, люди слышали стрельбу, да, это сгорело треть села.
Евгений, спасибо вам. Вынуждены вас прервать. Услышали основное. Это был Евгений Каплин, волонтер и глава гуманитарной миссии «Пролеска» в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.